Внуки такого дедушку мигом в дурку упакуют.
Нет, в легендах все всегда усугубляется. Через несколько столетий эскимосы будут рассказывать: «Однажды во времена моих славных предков 300-метровый кусок лучшего афганского гаша стоимостью 8 триллионов долларов пошел на нас, сыпля огнем и страшно крича: „Умрите, эскимосские псы!“ Мы доблестно с ним сражались, метая костяные копья, и в конце концов совсем его убили.
Дети все равно этому не поверят.
А дети уже вообще ничему не верят. Сплошной облом что-то ребенку рассказывать. Как-то раз один ребенок у меня спросил: „Что ты подумал, когда увидел первый автомобиль?“ „Блин, я же в 1962 году родился!“
«Черт побери!» – выругался Арктур. «Меня как-то раз один парень с палеными мозгами о том же спросил. Ему тогда 27 было, а я был всего на 3 года старше. Но он уже ни во что не врубался. Потом он заглотил еще несколько дозняков кислоты. Вернее, того, что ему продали как кислоту. После этого он срал и ссал на пол. А когда ты что-то ему говорил, типа „Как дела, Дон?“ он просто повторял за тобой, как попугай: „Как дела, Дон?“»
Наступила тишина. Двое мужчин молча смолили косяки в дымной гостиной. Висела долгая мрачная тишина.
«Знаешь что, Боб?» — сказал наконец Лакман. «Обычно мне было столько же лет, что и всем остальным».
«Мне, наверное, тоже», —
отозвался Арктур.
«Не знаю, чего все так получилось».
«Брось, Лакман», — сказал Арктур. «Ты прекрасно знаешь, отчего с нами со всеми так получилось».
«Ладно, не будем об этом».
Лакман продолжал шумно вдыхать дым. В мутном свете дня лицо его было землистого цвета. Зазвонил один из телефонов в безопасной квартире. Шифрокостюм поднял трубку, затем протянул ее Фреду. «Тебя, Фред». Отключив голосканеры, он взял трубку. «Фред, помните, как вы на прошлой неделе были в деловой части?» – спросил голос. «Как вам давали фоновый тест?» После некоторой паузы Фред ответил: «Помню». «Предполагалось, что вы к этому вернетесь». На том конце тоже пауза. «Мы обработали более свежий материал на вас, и я взял на себя ответственность наметить для вас полный стандартный набор тестов воспринимающей системы плюс некоторые другие. Вам назначено на завтра в 3 часа дня в той же комнате. Все займет около 4 часов. Вы помните номер комнаты?»
«Нет», — ответил Фред. «Как вы себя чувствуете?»
«Нормально»,
— стоически ответил Фред. «Есть проблемы на работе или вне работы?»
«Я со своей девушкой поцапался».
«У вас неприятности?» «Испытываете ли вы какие-либо трудности с опознанием лиц или предметов? Не кажется ли вам что-то из того, что вы видите, инвертированным или реверсированным? Сейчас, когда я спрашиваю, есть какая-либо пространственно-временная или языковая дезориентация?»
«Нет», — угрюмо ответил он, — «ничего из вышеупомянутого».
«Увидимся завтра в комнате 203», — сказал психоспец.
«А какой материал на меня показался вам?»
«Мы завтра это обсудим. Будьте на месте, хорошо? И главное, Фред, не унывайте». Короткие гудки.
«Ладно, тебе тоже короткие гудки», — подумал он и повесил трубку.
С раздражением, чувствуя, что на него наезжают, заставляют делать то, чего ему не хочется, Фред снова включил голосканеры на воспроизведение. Кубы запылали красками, а трехмерные сцены внутри пришли в движение. Из динамика послышалась еще более бесцельная, разочаровывающая Фреда болтовня.
«Эта тёлка», — бубнил Лакман, — «забеременела и решила сделать аборт, потому как пропустила типа 4 периода, а живот у неё подозрительно надувался. Но она ни черта не делала, а только всё сидела и страдала по поводу того, какие нынче аборты дорогие. За помощью к государству она по какой-то причине обратиться не могла. Как-то раз я к ней зашёл, а там оказалась её подружка, которая ей втолковывала, что у нее всего-навсего истерическая беременность. „Ты просто хочешь поверить, что ты беременна“, — грузила ей та тёлка. „Это шиза греховности.
А аборт и куча бабок, в которую он тебе встанет, это шиза наказание. Тогда эта тёлка, я очень её понимаю, спокойно так посмотрела и говорит: «Ладно, если у меня истерическая беременность, я сделаю истерический аборт и расплачусь за него истерическими деньгами».
«Интересно», — произнес Арктур, «чья физиономия на истерической пятидолларовой банкноте?»
«А кто у нас был самый истерический президент?»
«Билл Фалькс. Он только думал, что был президентом».
«А когда, по его словам, он им был?»
«Он воображал, что отбыл два срока, начиная с 1882 года. Потом его со страшной силой лечили и очень успешно. В итоге он стал воображать, что отбыл только один срок».
Фред в бешенстве перерубил голосканеры на 2,5 часа вперед.
«Сколько еще там будет тянуться эта брехня?» – спросил он себя. «Весь день? Вечно?»
«И тогда ты отводишь своего ребенка к врачу, психологу и говоришь, что у твоего ребенка постоянные вспышки раздражения и что он без конца орет».
На кофейном столике перед Лакманом были 2 пакетика с травой и банка пива. Он внимательно разглядывал траву.
«И лжет. Выдумывает всякие небылицы. Психолог изучает ребенка и выдает диагноз. Мадам, ваш ребенок истеричен. У вас истеричный ребенок, но я не знаю почему. Тут ты ему натурально, как мать, и выкладываешь. А я, доктор, знаю почему. Это все из-за того, что у меня была истерическая беременность».
Лакман с Арктуром рассмеялись. К ним присоединился и Джим Баррис, который за эти 2,5 часа успел вернуться и теперь сидел вместе с ними в гостиной, кропотливо обматывая свою стрёмную гашишную трубку белой ниткой. Фред перемотал кассету еще на час вперед.
«И этот парень», —
говорил Лакман, согнувшись над целой коробкой травы. Арктур сидел напротив него и более-менее наблюдал за процессом переборки.
«И этот парень появился на телевидении, заявляя, что он всемирно известный самозванец. Всю дорогу он выдает себя за кого-то другого», — сказал он журналисту. «За великого хирурга в медицинском институте Джона Хопкинса, за физика-теоретика, исследователя высокоскоростных субмолекулярных частиц на государственной субсидии в Гарварде, за финского романиста, получившего Нобелевскую премию по литературе, за свергнутого президента Аргентины, женатого на...»
«И у него все сходило?» — спросил Арктур. «Его ни разу не ловили?»
«На самом деле парень ни за кого из них себя не выдавал. Он никогда не выдавал себя ни за кого, кроме как за всемирно известного самозванца. Про это позднее написали в «Лос-Анджелес Таймс», когда все проверили. Парень просто махал метлой в Диснейленде. По крайней мере, до того дня, как он прочел автобиографию всемирно известного самозванца, а такой действительно существовал. Тогда парень сказал: «Блин, я могу выдать себя за всех этих экзотических мудаков, и мне тоже все сойдет». Потом он решил: «Блин, зачем я буду так напрягаться? Я просто выдам себя за еще одного самозванца». В «Таймс» уверяли, что таким макаром он кучу бабок загреб. Почти столько же, сколько настоящий всемирно известный самозванец. И он сказал, что так было куда проще.
Баррис, погруженный в своем углу в наматывание нитки, заметил:
«Мы время от времени видим самозванцев. В нашей повседневной жизни. Только они себя за физиков-субатомщиков не выдают».
«Ты про наркоагентов», — догадался Лакман. «Ага, про наркоагентов. Интересно, скольких наркоагентов мы знаем. Как вообще выглядит наркоагент?»
«Хороший вопрос», — одобрил Арктур. «Как выглядит самозванец? Я однажды разговаривал с крупным торговцем гашишем, которого арестовали за хранение 5 килограмм. Я спросил его, как выглядел тот наркоагент, который его арестовал. Знаете, как там их называют? Агент-покупатель, который подошел к тому торговцу, выдал себя за приятеля его приятеля и попросил продать ему немного гаша».
«Он выглядел», — наматывая нитку, вставил Баррис, — «совсем как мы».
«Больше того», — уточнил Арктур, — «этот тип, торговец гашишем,
Он уже был осужден и на следующий день отбывал. Сказал мне: «Они совсем как мы, только у них хайр еще длиннее».